Сергей Зверев. Боевое сафари. Текст читает Сергей Ермилов. Страны Северной Африки охватило пламя народных волнений, и первым вспыхнул Тунис. Порядок в государстве рухнул в одночасье. Улицы городов заполнились беснующимися толпами, зазвучали выстрелы. К несчастью, в это время в Тунисе отдыхал полковник Самойленко из штаба ВДВ. Нельзя допустить, чтобы офицер, обладающий секретной оперативной информацией, попал в руки мятежников. За полковником в пылающую страну отправляется группа спецназовцев, в числе которых и снайпер Владимир Локис. Задание группы лаконичное – привести Самойленко на родину, живым или мертвым. Но, прибыв на место, десантники выясняют, что офицер бесследно исчез. А незадолго до этого вокруг него крутились какие-то подозрительные личности. Глава первая. Сквозь сон Володя Локис слышал голоса в соседней комнате. «Да это просто безобразие какое-то!» Басовито бубнил их соседка по лестничной площадке Мария Яковлевна. «Говорил ведь им, что нечего делать в этом Тунисе. У нас что, своих курортов мало? На худой конец могли бы в Крым поехать, там хоть свои живут. Так нет, подавай им за границу, в Африку им захотелось». «Ах, мама, вы ничего не понимаете, теперь все так делают, пусть девочка посмотрит мир. И вот, пожалуйста, теперь она хватается за голову и глотает корвалол». «Да кто ж знал, что там такое начнется?» — осторожно отвечал ей мама Локиса, Анна Тимофеевна. «Все мирно было, а тут такое». «Никогда в этой Африке ничего мирно не было», — категорично отрезала Мария Яковлевна. «Они с пальм своих не успели слезть, а уже начали воевать между собой. Непонятно только за что. Бананы, что ли, никак не поделят». «О чем это они?» — рассеянно подумал Володя, окончательно просыпаясь, но продолжая лежать с закрытыми глазами и прислушиваясь к разговору. Вообще-то он не любил валяться в постели, предпочитая сразу же вставать. Но сегодня у него был вполне заслуженный отгул, и он решил позволить себе некоторое отступление от привычных правил. «Черного моря им мало», — продолжала возмущаться за стенкой соседка. «Я вот тоже ни разу не была в Африке, и ничего, жива, здорова, слава богу». «Яковлевна, да не расстраивайся ты», — пробовала увещевать подругу Анна Тимофеевна. «Может, ничего с ними не случилось, просто связь плохая». «А с чего-то ей хорошей-то быть?» Судя по громко скрипнувшему дивану, Мария Яковлевна была возмущена до глубины души. «Ты вот знаешь, где этот чертов Тунис находится?»
«Где-то в Африке»,
— неуверенно ответила мать. «Вот именно, что где-то», — опять сердито перебила ее соседка. «Видела я эту Африку, пестрая вся, как одеяло лоскутное. А что толку-то от этого? Отправили ребенка, чертовым рога, а теперь не знают, что делать». «Правильно, это тебе не Сочи и не Ялта. Туда на самолете за 2 часа не долетишь».
«Понятно», — сообразил Володя, выбираясь из постели и потягиваясь. «Маринку обсуждают. Самая злободневная тема на сегодняшний день. Маринка и революция в Тунисе». Старшая внучка Марии Яковлевны, Марина, которую соседка долгое время прочила Локису в невесты, недавно вышла замуж за какого-то бизнесмена. В свадебное путешествие молодожены отправились отдыхать в Тунис. А через 3 дня журналисты загалдели по всем телеканалам об этой маленькой африканской стране. На экранах замелькали жуткие кадры уличных беспорядков, мордобоя, стрельбы и погромов. Мать Маринки тут же впала в истерику и ни о чем другом не могла думать, хватаясь поочередно то за голову, то за сердце. Мария Яковлевна, узнав о том, что внучка оказалась в эпицентре таких событий, привычно обругав президента России, Государственную Думу, правительство и директора туристической компании, заявила, что во всем виноваты Маринкины родители, которые купили тур в Тунис. Локис быстро собрал белье, запихал ее в специальное отделение и, натянув спортивные брюки, вышел в большую комнату.
«Что за шум, а драки нет?» — поинтересовался он бодрым голосом.
«Ой, сынок, прости, мы тебя разбудили», — всплеснула руками Анна Тимофеевна. — Увлеклись немного. Яковлевна вот тут за внучку шибко переживает.
«А чего за нее переживать?» — пожал плечами Володя, направляясь в ванную. «Она вроде как замуж вышла. Пусть теперь у ее мужа голова болит».
«Много тут некоторые понимают»,
— ворчливо бросила Мария Яковлевна ему вслед.
«Ты вот сам женись, детей нарожай, тогда и будешь рассуждать, кто и за кого больше переживать должен».
Володя тихо хмыкнул, но в полемику решил не вступать, зная по опыту, что это совершенно бесполезно. Переубедить в чем-то старую активистку было невозможно. Недаром, когда возникла необходимость выбирать старшего по дому, ее кандидатура прошла без всяких обсуждений. Сам Лукис относился к Марии Яковлевне иронично и в то же время уважительно. Что бы там ни говорили, но благодаря ее настойчивости их многоподъездная девятиэтажка была приведена в порядок.
«Вот ты, Вовка, военный человек!» —
накинулась Мария Яковлевна на Володю, как только он опять вошел в комнату. «Правильно?»
«Военный!»
— не стал отпираться Лукис, садясь в кресло.
«Тогда объясни мне!»
Мария Яковлевна уперла руки в бока, сверля Володю тяжелым взглядом.
«Чего этим неграм не хватает? Что они воевать начали?»
«Понятия не имею, тетя Маш», — признался Лукис, улыбаясь. «Чего-то, наверное, не хватает».
«А при чем здесь иностранные туристы?» — продолжала допрашивать соседка. «На кой лет, спрашивается, они гостиницы громят? Охотников каких-то избили?»
«Тетя Маш», — совершенно искренне прижав руки к груди, проговорил Володя. «Честное слово, с тунисскими повстанцами я не связан. Денег от них не получаю, никаких сведений им не передаю. Но если только они попытаются меня завербовать, я у них обязательно поинтересуюсь об этом». Несколько минут Мария Яковлевна пристально смотрела на Володю, пытаясь что-то понять.
«Издеваешься над старухой, паршивец ты эдакий!»
Сделала она, наконец, вывод.
«Не стыдно тебе? Бугаю здоровому!»
«В самом деле, Володя!»
— вмешалась Анна Тимофеевна. «Ты что, не можешь нормально ответить? Яковлевна же переживает, как там Мариночка с Борей».
«Да я вам нормально и отвечаю», — развел руками Лукис. «Откуда я могу знать, что взбрело в голову тунисцам и какая муха их укусила? Нет, я понимаю, что вы переживаете, но...»
«Ничего ты не понимаешь», —
припечатал его Мария Яковлевна.
«Когда своими детьми обзаведешься, тогда и будешь понимать».
Она вдруг замолчала. И Володя увидел в ее глазах мутные стариковские слезы. Ему стало неудобно за неуместную шутку.
«Тетя Маш!»
— извиняющимся голосом заговорил Володя. «Но простите меня, пожалуйста, сострил не в тему».
«То-то, что не в тему!»
Старуха смахнула слезинку. «Одна дочку не в тему отправила, другой над старым человеком не в тему шутки шутит. Правители наши тоже шутят. Вместо того, чтобы людей спасать, да шутятся. Народ он такой, он долго терпит, а потом сделает, как в 17-м году».
Зная, что политика и ностальгия по советской власти — любимый конек Марии Яковлевны, Володя закатил глаза. Но, вопреки его ожиданиям, соседка тяжело поднялась с дивана.
«Ладно, Тимофеевна, пойду я», — проговорила она каким-то упавшим голосом. «Засиделась с тобой, а у меня дел полно.
Я провожу».
Тоже поднялась Анна Тимофеевна, из-под тишка грозя сыну кулаком. Володя тяжело вздохнул и пошел на кухню. Глава вторая. Лукис неторопливо пересек полковой плац, расчерченный белой краской на квадраты. Как это часто бывает после сытного обеда, делать ничего не хотелось. Контрактники, вне зависимости от звания, питались в офицерской столовой, где, по выражению командира их разведгруппы «Купца», капитана Алексея Демидова, «кормили на убой». Это высказывание, учитывая специфику службы разведчиков, имело двойной смысл. Зачастую десантникам приходилось выполнять задания, рискуя жизнью. И очень часто на чужой территории, не имея никакого прикрытия или подстраховки, и чаще всего без запасных вариантов для эвакуации группы. А если ко всему перечисленному добавить, что в случае провала группы разведчики будут обвинены в терроризме, и никто из высокого начальства даже пальцем не шевельнет, чтобы спасти их, то купцовское высказывание о кормежке на убой приобретало зловещий смысл. Тем не менее, Володя Лукис, имевший в группе специализацию снайпера, очень любил свою службу. Правда, своей матери Анне Тимофеевне он говорил,
что ни в каких боевых операциях не участвует,